говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главных новостях. Вердикт присяжных по делу об убийстве таджикской девочки будет обжалован. Водитель Олег Щербинский оправдан Алтайским краевым судом. Европейский союз ужесточит санкции против руководителей Белоруссии. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве таджикской девочки. По делу об убийстве 9-летней Хуршиды Султоновой проходили 8 молодых людей. Присяжные признали 7 виновными в хулиганстве, в том числе и подростка, наносившего девочке удары ножом. Его вину в убийстве присяжные сочли недоказанной. Одного подсудимого полностью оправдали. Убийство было совершено в феврале 2004 года. Группа молодых людей напала на таджикскую семью. Девочку убили, ее отца и двоюродного брата ранили. Европейский союз ужесточит санкции против руководителей Белоруссии. ЕС считает подтасованными официальные результаты недавних президентских выборов в Белоруссии, согласно которым Александра Лукашенко поддержали более 80% избирателей. Прежде чем принять конкретное решение о характере санкций, руководство Европейской комиссии проводит консультации с лидерами 25 стран ЕС и других государств. В Польше власти обязались принять на учебу всех белорусских студентов, которых исключат из вузов за участие в демонстрациях протеста против фальсификации результатов президентских выборов. Рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Премьер-министр Польши Казимир Марцинкевич заявил, что белорусские студенты, которых массово исключают из институтов и университетов за участие в акциях оппозиции, смогут закончить обучение в Польше.
Каждый такой студент,
которого исключили за участие в демонстрациях протеста после выборов, может обратиться в польский вуз, который соответствует его специализации, и закончить обучение у нас, сказал польский премьер. Поляки добиваются также, чтобы подобные шаги сделали и другие страны-члены Европейского Союза. В четверг во время внеочередных дебатов в Европейском парламенте, посвященных ситуации в Беларуси, об этом говорил депутат от Польши Богдан Клих.
Чрезвычайно
важно, чтобы белорусская молодежь, которую исключают из университетов за участие в мирных демонстрациях, могла получать стипендии на учебу в странах Европейского Союза. Это наш долг перед белорусами. В ближайшее время в Варшаве состоится встреча представителей польских вузов, которые выработают механизм приема репрессированных белорусов на учебу. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода из Варшавы.
Алтайский краевой суд отменил приговор водителю Олегу Щербинскому, признанному судом низшей инстанции виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденному на 4 года тюрьмы. Суд прекратил дело, согласившись с доводами защиты. Адвокаты утверждали, что авария, в которой погиб Евдокимов, произошла в первую очередь по вине водителя машины губернатора, значительно превысившего разрешенную скорость. В последние дни в ряде российских городов прошли акции автомобилистов в поддержку Щербинского. Были собраны десятки тысяч подписей под требованием отменить обвинительный приговор. Говорит вице-президент движения автомобилистов России Леонид Альшанский.
Решение суда было предопределено шквалом публикаций в прессе, митингами, которые были организованы, позиции депутатов, которые уже примазались к этому все, и «Единая Россия», КПРФ, все уже говорили о том, что надо его освободить. И даже спикер Верхней Палаты подписал письмо на имя генерального прокурора.
Заявил в интервью «Радио Свобода» вице-президент движения автомобилистов России. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойте о стремлении его республики стать частью России. Представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джулия Финли от имени Вашингтона выразила безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. В среду Эдуард Кокойте заявил, что обратится в Конституционный суд России с иском о принятии республики в состав Российской Федерации на основании исторических документов царских времен. Южная Осетия формально остается частью Грузии, хотя с начала 90-х годов Тбилиси не контролирует большую часть территории республики.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке освобождены 2 канадских заложника и 1 британский, говорит министр иностранных дел Великобритании Джек Стро.
Следует отдать должное профессионализму многонационального контингента коалиции иракских сил, которые сообща добились блестящего результата. В основе достигнутого слаженная работа команды как военных специалистов, так и гражданских лиц из разных стран.
Сказал Джек Стро. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен и представители профсоюза встретятся в пятницу для переговоров. Профсоюзы согласны на переговоры при условии, что предлагаемые правительством поправки в Трудовой кодекс будут отменены. Поправки, облегчающие не только прием на работу, но и увольнение молодых людей, вызвали массовые протесты по всей стране. Многие университеты закрыты. В Париже молодежь снова вышла на демонстрацию. В центре города вспыхнули беспорядки. Сообщается и о беспорядках в Марселе. На Украине финиширует предвыборная кампания. В воскресенье в стране пройдут выборы в Верховную Раду и местные органы власти. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
За 450 мест в Верховной Раде ведут борьбу 44 партии и блока. По оценкам социологов, только 6 из них удастся преодолеть установленный 3-процентный барьер. Бесспорными лидерами гонки остаются оппозиционные партии регионов, пропрезидентский блок «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко. В последние дни предвыборного марафона власти и оппозиция продолжают обвинять друг друга в возможных подтасовках результатов выборов. Выступая вчера на телевидении в Тернополе, украинский лидер заявил, что если партнеры по Майдану не осознают уроков раскола оранжевой команды и не откажутся от ультиматумов, договориться о коалиции будет невозможно. При этом Ющенко не исключил, что объявит о роспуске новой Верховной Рады, если в течение предусмотренного законом месяца со дня выборов парламентское большинство не будет сформировано. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Руководство местного ОФСБ воздерживается от комментариев, ссылаясь на секретность дела. Коробейничев, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией в Институте химической кинетики и горения Сибирского отделения Академии наук. С ученого взята подписка о невыезде. И вернемся к главным новостям. Вердикт присяжных по делу об убийстве таджикской девочки будет обжалован. Водитель Олег Щербинский оправдан Алтайским краевым судом. Европейский союз ужесточит санкции против руководителей Белоруссии.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая программа «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В сегодняшнем выпуске вы услышите новинки информационных технологий, картинки с Ганноверской выставки, военно-промышленная комиссия при правительстве России, исторические аналогии, юридические клиники в российской глубинке, неотложная помощь в области защиты гражданских прав и глобализация киноискусства. Китайский режиссер завоевывает Америку. На прошлой неделе в Ганновере завершилась крупнейшая в мире ежегодная выставка индустрии информационных технологий «CeBIT». На ней были представлены новинки сектора телефонной связи, как обычной проводной, так и мобильной. Какие именно тенденции развития этого рынка в Европе отразились в первую очередь? И какое место на рынке уже сегодня занимают услуги мобильной связи третьего поколения, которым еще несколько лет назад предсказывали безусловное лидерство? Тему продолжает мой коллега Сергей Сининский.
2 года назад на выставке CeBIT-2004 главной темой стало долгожданное и столь затянувшееся пришествие в Европу мобильной телефонной связи третьего поколения. На покупку новых лицензий европейские телефонные операторы потратили сотни миллиардов евро. Ожидания скорого прорыва не оправдались, и многие компании вынуждены были даже отказаться от уже полученных лицензий. С тех пор, насколько реально продвинулся в Европе этот рынок? Потеснил ли он рынок традиционной сотовой связи? Второго поколения или так называемого поколения 2.5. Наши собеседники в Германии – редакторы 2 ведущих профильных журналов, к которым обратился корреспондент Радио Свобода в Мюнхене Александр Манхайм. Тему открывает из Кёльна главный редактор интернет-издания Inside Handy Хендрик Харц.
Можно сказать, что сегодня, по сравнению с предыдущими годами, сектор мобильной связи третьего поколения в Европе резко расширяется. Но все это относительно, ведь он растет с нуля. Следует учитывать и различия между странами. Например, в Италии спрос на трубки третьего поколения выше, чем в Германии. Здесь люди покупают такие мобильные телефоны в основном не из-за собственного к ним интереса, а потому что крупнейшие операторы именно их в основном и предлагают. В целом в Европе доля абонентов мобильной связи третьего поколения пока не велика еще и потому, что многие имеют долгосрочные прежние контракты с операторами. Например, в Германии таковых примерно 60 миллионов человек, тогда как абонентов связи третьего поколения от силы 4 миллиона.
Внутри самого сегмента услуг сотовой связи третьего поколения, какие именно оказываются пока наиболее востребованными в странах Европы? Доступ в интернет и передача данных? Ведь рыночные успехи видеотелефонии или обмена фотографиями, на что возлагали такие надежды операторы связи третьего поколения, оказались более чем скромными.
Это фактически ключевой вопрос. Дело в том, что до сих пор представители этой индустрии так и не определили, а для чего им более всего нужна технология третьего поколения? Для оказания каких именно услуг? Изначально идея связывалась с видеотелефонией, но сейчас в Европе о ней практически забыли. Передача данных интернета с помощью технологии третьего поколения для индустрии, конечно, весьма значима, но пока многих потребителей отпугивают высокие тарифы. Поэтому специалисты отрасли все еще в поисках возможности более широкого применения этих технологий. На мой взгляд, пройдет еще немало времени, прежде чем у массового пользователя появится реальный интерес к такого рода услугам.
Две возможности доступа в интернет. Беспроводной, то есть через сеть мобильной связи третьего поколения, и проводной, широкополосной. На ваш взгляд, это два разных рынка или, скорее, прямые конкуренты? Из Штутгарта редактор журнала Connect Бернхард Йодаляет.
Мобильный доступ и проводной, широкополосный – это два прямых конкурента, на мой взгляд. Не исключено, что здесь предстоит борьба за определенные группы пользователей. С одной стороны, услуги проводных коммуникаций, кабельное телевидение или широкополосный доступ в интернет имеют неоспоримые преимущества перед мобильной связью. Но, с другой стороны, очень многие пользователи не захотят отказываться от мобильных возможностей даже в классических услугах телекоммуникаций. Уверен, они будут на этом поприще вести конкурентную борьбу.
Интернет-телефония, то есть телефонные переговоры через интернет. Как оценить нынешние ее масштабы на телефонном рынке Европы в целом? Меняются ли темпы роста этого сегмента? Хендрик Харц, главный редактор интернет-издания Inside Handy.
Интернет-телефония – один из наиболее динамично развивающихся сегментов на рынке телекоммуникаций. Хотя и имеет свои недостатки. Например, эта технология привязывает к рабочему месту. Стоит мне отойти на 20 метров от моего настольного компьютера, как вся прелесть новой услуги исчезает. Конечно, для многих компаний и фирм это очень выгодная технология. Она позволяет экономить немало денег. Стремительно расширяется и круг частных пользователей интернет-телефонии. Но, на мой взгляд, довольно скоро этот сегмент рынка достигнет высшей точки своего развития и останется лишь своеобразной нишей на нем. Ведь те же мобильные телефоны третьего поколения предоставляют пользователям значительно больше преимуществ и возможностей.
Еще пару лет назад активно обсуждалась идея одной трубки для всего, то есть один и тот же телефонный аппарат, скажем, вне дома, работает как сотовый, мобильный, а когда человек возвращается домой, сам автоматически переключается на обычную проводную сеть. Если судить по экспозиции только что завершившейся в Ганновере выставки CeBIT-2006, не отвергнута ли эта идея полностью? Бернхард Йодаляет, редактор журнала Connect, Штутгарт.
На CeBIT-2006 забавным образом вновь всплыла идея такой конвергенции – создание единого универсального телефонного аппарата для любых видов связи, работающего во всех технологических стандартах. Но, на мой взгляд, идея все же обречена. Какой бы интересной задумкой ни была, вряд ли ее воплощение будет востребовано обычным пользователем. Для каждой из услуг, которые предлагается объединить, развитие базовых технологий идет своим путем, и потому такого рода конвергенция подразумевает слишком дорогую и сложную технологию.
Одна из самых многообещающих новых услуг рынка мобильной телефонной связи – мобильное телевидение, то есть телепрограммы на экране мобильного телефона. Подобные услуги уже предоставляют в коммерческих объемах компании-операторы в Южной Корее и Японии. В принципе, достаточно ли для мобильного телевидения скорости передачи данных в сетях третьего поколения? Или здесь нужны более скоростные технологии? Хендрик Харц.
Здесь много факторов, осложняющих ситуацию. Во-первых, то, что мы получаем сейчас на дисплее мобильного телефона, это скорее не телепрограмма, а видео. Другими словами, как передача данных на телефон через интернет. Для реальных мобильных телепрограмм нужны совершенно иные технологии. В Южной Корее, например, самом крупном на сегодня в мире испытательном полигоне этих технологий, успешно применяют различные технологические стандарты. Надеюсь, некоторые из них вскоре появятся и у нас в Европе. Вполне вероятно, что в будущем появятся некие специальные сети мобильного вещания, работающие на иных частотах, нежели используемые ныне в мобильной связи для передачи голоса или данных. Это будут куда более совершенные технологии, чем в сетях мобильной связи третьего поколения. Тогда и станет возможным передача на миллионы мобильных телефонов телевизионных программ с прекрасным изображением. Но трудно сказать, как скоро все это появится в Европе. Во всяком случае, к началу чемпионата мира по футболу в Германии этим летом мобильное телевидение, увы, еще не будет играть значительной роли.
В середине марта американская компания AT&T объявила о предстоящей покупке своей же бывшей части – Bell South. И теперь AT&T станет крупнейшей в США компанией не только обычной, но и сотовой связи. В Европе бывшие телефонные монополии тоже становятся компаниями полного спектра услуг. Deutsche Telekom и France Telekom – лучшие тому примеры. К полному спектру стремятся и компании мобильной связи. На ваш взгляд, это бизнес-модель – совмещение в одной крупной телекоммуникационной компании всех телефонных услуг, а заодно любого доступа в интернет, кабельного телевидения и прочего. Станет ли доминирующей на рынках Европы в ближайшем будущем? Или только одной из них – Бернхард Йодель?
Тенденция и в самом деле такова, что крупнейшие телекоммуникационные компании мира предлагают своим абонентам самые разные услуги. Именно такая бизнес-модель, предоставление одной компании максимально широкого спектра услуг любому из своих абонентов, однозначно главное направление развития телекоммуникационного рынка Европы.
Хендрик Хартс.
Однозначный ответ – да. Крупные компании имеют возможность предложить весь спектр услуг, как в мобильном, так и в кабельном сегментах рынка. Кстати, совсем недавно о подобных планах объявили британская компания Vodafone, а также испанская Telefónica. Пока их приоритетом, как и раньше, остается мобильная связь, но постепенно они все больше вторгаются и на рынок проводных услуг. В перспективе именно универсальные компании, предлагающие все виды телекоммуникационных услуг, смогут основательно закрепиться на этом рынке, обслуживая как компании, так и частных абонентов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы по итогам завершившейся в Ганновере крупнейшей в мире выставки индустрии информационных технологий CeBIT отвечали в Германии из Кёльна главный редактор интернет-издания Insight Handy Хендрик Хартс, из Штутгарта редактор журнала Connect Бернхард Йодаляет.
Тему разработал Сергей Сининский. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В создании при правительстве России военно-промышленной комиссии с бюджетом порядка 25 миллиардов долларов, во главе которой поставлен министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов, наблюдателями были сходу выделены сразу несколько аспектов – экономический, политический, аппаратный, военный. Менее очевидным для них оказался исторический разворот этой темы, позволяющий по-новому взглянуть на все перечисленное. Об этом в материале, подготовленном моим коллегой Владимиром Тольцем.
Возможно, Владимир Путин даже не подозревал двойного смысла, сказанного им на традиционной встрече с кабинетом министров о новосозданной суперструктуре. «Комиссия подобного рода у нас была», — сказал российский президент. «Отличие заключается в том, что вновь созданный орган будет работать на постоянной основе». Президент России, скорее всего, имел в виду госорган, ведавший на рубеже веков делами пяти федеральных оборонных агентств. По обычным вооружениям, по системам управления, по боеприпасам, по судостроению и российского авиакосмического агентства. Однако первая военно-промышленная комиссия возникла еще в советское время, в предвоенные годы, в условиях мобилизационной милитаризации всей экономики страны. Исследователь истории советского военно-промышленного комплекса ВПК Ирина Быстрова говорит.
Военно-промышленная комиссия при Комитете обороны была создана в 1938 году. году в целях подготовки к войне, мобилизации промышленности к войне на военные нужды. И существовала вплоть до начала Великой Отечественной войны, когда был создан Государственный комитет обороны, и все функции по военной мобилизации перешли, соответственно, к ГКО.
С окончанием войны на первый план выступают и обособляются несколько крупных стратегических программ и военно-промышленных проектов, ключевые решения, по судьбам которых принимал лично Сталин. Контроль над этими направлениями концентрировался в Совете министров, значимость которого в последние годы жизни вождя, в отличие от ЦК, возрастала.
После войны существовал ряд специальных комитетов при Совете министров, которые занимались атомной проблемой, проблемами радиолокации и реактивной техникой. И координирующую функцию по всем программам выполняло Бюро по военным и военно-промышленным вопросам. Но при Сталине не существовало такой вот единой могущественной комиссии, которая координировала бы все военно-промышленные вопросы.
Вторая послевоенная военно-промышленная комиссия была создана уже в правлении Хрущева в 1957 году. О причинах ее создания и последующих перипетиях историк советского ВПК Ирина Быстрова рассказывает так.
Создание второй военно-промышленной комиссии в 1957 году было связано с тем, что Хрущев провел реформу по децентрализации управления, то есть он ликвидировал все министерства и создал государственные комитеты и совнархозы. Совнархозы были переданы все полномочия управления народным хозяйством, в том числе и военные предприятия тоже перешли к совнархозам. Ну и, соответственно, в условиях децентрализации, чтобы координировать все военные, военно-промышленные вопросы, как раз была воссоздана военно-промышленная комиссия. Существовала она до конца существования Советского Союза, и функции ее были значительно более обширными, чем комиссия 1938-1941 года. В состав этой комиссии входили руководители оборонных министерств, руководители Министерства обороны и представители высшей партийной элиты. Возглавлял эту комиссию в течение ряда лет Дмитрий Федорович Устинов, затем Смирнов и ряд других руководителей. Она существовала вплоть до конца существования СССР, но в период перестройки была сделана тоже попытка несколько реорганизовать управление военной промышленностью при Горбачеве. Ну и, естественно, вот с ликвидацией, с крушением Советского Союза эта комиссия прекратила свое существование.
И, наконец, в 1999 году была создана Комиссия правительства Российской Федерации, названием и функциями весьма напоминающая советскую. Та самая, которую упомянул недавно Владимир Путин. И вот новая реорганизация. Чем она мотивирована? Известный военный аналитик Павел Фельгенгауэр говорит мне.
Смысл, как это обычно бывает во всякой бюрократии, это реагирование на реальность. То есть вот плохо с военной промышленностью, с оборонной промышленностью. Она не в состоянии обеспечить вооруженные силы современным оружием. И проблемы там только нарастают. И, в общем, о том, что там плохо, как бы никто особенно не скрывает. Ну и как вот отвечает бюрократическая система на проблемы? Создается комиссия, чтобы решить проблему. И поскольку в советское время вот была такая же структура, и тогда все вроде было замечательно, то есть производили огромное количество современного вооружения, и как бы каждая единица формально стоила очень дешево. Вот решили, что естественная реакция, вот сделать как тогда, и хорошо станет.
Редактор отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант» Азер Мурсалиев видит смысл и побудительные мотивы создания нынешней военно-промышленной комиссии совершенно иначе.
Кажется, что реально есть только одно значение, и это аппаратное. Все остальные значения, они, по-моему, ничуть не меняются от создания этого суперведомства. С обратной же точки зрения, Сергей Иванов, безусловно, стал одной из самых сильных фигур на политическом поле России. То есть он фактически встал вровень с премьером Фродковым, оставил позади себя другого кандидата в преемники Медведева и, в общем, такой параллельный запасной премьер-министр.
Зачем России в преддверии президентских выборов 2008 года два кандидата в преемники, которых упомянул Азер Мурсалиев? Зачем ей запасной премьер? И означает ли новая должность Сергея Иванова, отдающая в его распоряжение гораздо больше госбюджетных средств, нежели те, что находятся в распоряжении руководящего нацпроектами Дмитрия Медведева, то, что окончательный выбор преемника Владимир Путин уже для себя и не только для себя сделал? мнение Павла Фельгенгауэра.
Я вот лично, как человек, анализирующий военную и политическую политику в России, считал всегда, что Сергей Иванов очень высокие шансы стать формальным преемником Путина. У них очень близкие отношения, они вместе учились не только в одном университете, но были вместе одновременно завербованы в КГБ, причем завербовал их один и тот же человек, а именно Виктор Иванов, который сейчас вот занимает тоже весьма важную позицию в путинской администрации. То есть это очень близкие отношения. И это делает Иванова, и мне, в общем, скажем, Александр Волошин говорил, что из всего своего окружения именно Сергею Иванову больше всего доверяет Путин. Но само по себе это назначение, как бы его реально, его шансы, так сказать, от этого не меняются. Назначение в действительности функциональное, потому что Иванов как министр обороны, Буевский, генерал Юрий Буевский, начальник генштаба, жаловались, публично жаловались, что вот беда, что цены необоснованно растут на военную продукцию, что ВПК не обеспечивает. Вот им сказали, пожалуйста, вот вам теперь новый орган, теперь давайте обеспечивайте. Причем понятно, что Иванов, в общем, реально эти возглавлять не будет, будет возглавлять генерал Путилин, который до этого работал в генштабе заместителем начальника, а потом работал в Минэкономразвитии, то же самое курировал, что и сейчас будет. Другое дело же, что в рыночных, как бы нынешних условиях, советские методы, связанные с тотальной секретностью и вот бюрократическим контролем управления, ничего кроме коррупции, чудовищной совершенно коррупции, не порождают. Сейчас такая система управления совершенно бесполезна. То есть это будет еще одно визирующее ведомство, которое будет что-то координировать с чем, но там останутся также координаторами работы ВПК и Минэкономразвития, главный Минфин, и Росатом, и много других ведомств. Не выйдет из этого ничего, кроме дополнительной бюрократической волокиты и возможности распиливать государственные деньги.
Так считает независимый эксперт по военным вопросам Павел Фельгенгауэр. Редактор отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант» Азер Мурсалиев расценивает политические аспекты назначения Сергея Иванова главой нового военно-промышленного ведомства совершенно иначе.
Собственно говоря, до выборов еще довольно-таки далеко. По российским меркам, настолько далеко до этого никогда преемника не вытаскивают. Собственно говоря, в российской истории современной, новейшей, был только один президент, да, когда был объявлен преемник, и этот преемник реально сменил действующего президента. Произошло это за полгода до реальности. Следовательно, ожидать, что за 2 года до ожидаемых выборов будет объявлен преемник, в некотором смысле это означает подставить человека, который претендует на роль преемника. Потому что, как бы монолитно ни была власть, она, тем не менее, внутри себя делится на разные там подпирамидки, группы влияния, мелкие кланы, более крупные. Естественно, все остальные начинают дружно топить такого наиболее вероятного преемника. Вот с этой точки зрения, на мой взгляд, ни тот, ни другой не рассматриваются в роли, всерьез в роли преемника. И, в общем-то, есть и третий человек, который в последнее время тоже обрел довольно-таки обширные полномочия. Это глава ФСБ Патрушев, который стал главой Национального антитеррористического комитета с полномочиями в определенный момент практически равными президентским.
Поскольку многие знатоки военно-промышленной проблематики находят в новой суперкомиссии Сергея Иванова немало сходства с аналогичными институтами советских времен, стоит, вероятно, сопоставить прежние решения в них кадрового вопроса с нынешним. И речь об этом пойдет в ближайшем выпуске моей программы «Разница во времени», которая выйдет в эфир в субботу и в воскресенье.
После материала, подготовленного Владимиром Тольцем, мы прервем программу «Время и мир» и вернемся к микрофонам через 2 минуты, после краткого выпуска новостей этого часа.
«Поверх барьеров» – музыканты-цыгане Валентина Пономарева и Сергей Эрденко.
А напоследок я скажу.
В Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Новосибирске ученому химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Коробейничев заведует лабораторией в Институте кинетики и горения Академии наук. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки. Присяжные признали 7 подсудимых виновными всего лишь в хулиганстве, в том числе и подростка, наносившего девочке удары ножом. В Минске после 15 суток ареста освобожден лидер Белорусского народного фронта Венцук Вечерка. По его словам, в спецприемнике остаются еще около 200 человек. По данным правозащитников, всего в стране задержано не менее 400 сторонников оппозиции. Европейский союз не признает официальных результатов президентских выборов в Белоруссии и ужесточит санкции против руководителей страны. Джордж Буш подписал закон, отменяющий ограничения в торговле с Украиной. Закон прекращает действие поправки Джексона-Веника, принятой в 70-е годы против СССР. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойты о намерении через суд добиться признания его республики частью России. В Ираке освобождены 3 западных граждан. 2 канадца и британец, сотрудники гуманитарной организации, были похищены в Багдаде в ноябре прошлого года. В Париже молодежь снова вышла на демонстрацию, чтобы выразить протест против изменений трудового законодательства. Уже начались беспорядки. Суд в Сербии обратился к полиции с просьбой возобновить действие ордера на арест Давы Слободана Милошевича. Ордер был временно аннулирован, чтобы позволить Мире Маркович, который живет в России, прибыть на похороны мужа. 6 крупнейших стран Европейского Союза разрабатывают кодекс поведения иммигрантов, содержащий обязательство уважать западные ценности. На суде над Светланой Бахминой, заместителем начальника правового управления компании «ЮКОС Москва», представитель обвинения потребовал приговорить ее к 9 годам лишения свободы.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Взаимная выручка, солидарность, взаимопомощь в трудных ситуациях. Без этих качеств правозащитникам в российской глубинке не выжить. Чаще всего оказывается востребована юридическая помощь. О новых формах обслуживания граждан рассказывает Людмила Алексеева.
Одно из достижений российского правозащитного движения – создание во многих городах страны так называемых юридических клиник, то есть бесплатных юридических приемных для наших граждан. Юридические клиники создаются на базе правозащитных организаций, а работают в них студенты юридических вузов под руководством своих преподавателей. Самая старая и самая знаменитая юридическая клиника находится в Красноярске. Ее создал Александр Соломонович Горелик, декан юридического института при Красноярском университете. Он возглавляет Краевой общественный правозащитный центр, при котором и работает эта юридическая клиника. Руководит клиникой ученик профессора Горелика, доцент кафедры уголовного процесса Александр Дмитриевич Назаров. Он вам и расскажет о том, что представляет собой эта юридическая клиника. Александр Дмитриевич, чем занимается эта ваша юридическая клиника?
Первое основное направление – это, конечно, прием и консультирование граждан по различным правовым вопросам. У нас эти консультации ведут студенты юридического института. Учредителем для клиники является юридический институт, и клинические курсы, клинические программы включены в план обучения института. А с другой стороны, мы являемся учредителями Комитета по защите прав человека, поэтому состав правозащитников – это студенты, аспиранты, преподаватели нашего юридического института в основном.
То есть это профессиональная организация?
Организация профессиональная, студенты работают с живым клиентом, там целая схема работы. На первом-втором курсе они могут участвовать в мероприятиях социально значимых. С третьего курса они, получив соответствующую подготовку, уже работают на приеме, консультируют, отвечают на письма. Очень много писем получаем. Делают выездные приемы в территории края и занимаются по другим таким направлениям. В том числе вот пытки в милиции, работа с осужденными по реабилитации. защита прав военнослужащих и так далее.
Но не все же студенты института работают в вашей клинике. Как ведется отбор?
На втором курсе мы ввели предмет «Профессиональные навыки юриста» для всех второкурсников. Он хоть и называется факультатив, но он стоит в расписании, поэтому студенты второго курса все его добросовестно посещают. Затем на третий курс уже по желанию они приходят, те, кто понимает, что это интересно. Здесь живая работа. И на третьем курсе они приходят, получают дополнительную подготовку и становятся стажерами клиники. Уже на приеме у граждан под руководством своих старших товарищей с 5-4 курса. При необходимости экспертная помощь преподавателя. Они работают в клинике 3-5 курс. Некоторые потом остаются, продолжают работать в качестве консультантов, уже будучи аспирантами. Многие ходят в правоохранительные органы, у нас куда ни придешь, в суд, в прокуратуру, это все наши выпускники. 90% судейского корпуса это наши выпускники, а он столько лет проработал. 80% корпуса прокуратуры наши, адвокаты 70%. Вот в милиции поменьше только наших.
А почему в милиции поменьше?
У нас есть Сибирский институт МВД России, другие вот ведомственные вузы, они, конечно, готовят.
То, что юристы, которые потом работают в других государственных учреждениях, прошли через вашу правозащитную школу, помогает это вам работать и вообще на атмосферу в городе? Это влияет?
Я думаю, влияет. В первую очередь, это влияет на самих студентов сначала, потом уже специалистов. Нам так кажется, что они более гуманные, более справедливые, у них такая чувствительность к справедливости более высокая, даже когда они работают следователями, прокурорами, судьями, адвокатами. И мы это просто отмечаем и замечаем, причем это замечают даже первые лица этих структур. Тот же генерал Шайчников, который возглавляет Федеральную службу исполнения наказаний по краю, он говорит, что прошедшие вашу школу, они более чувствительны к человеческим проблемам. Прокурор края это отмечает, представитель краевого суда это отмечает. И вообще, когда вот устраиваются на работу, когда говорят, что мы работали в клинике Горелика, у нас есть диплом соответствующий, тоже им предъявляют, то, в принципе, это приоритетно. Они знают, что мы работаем профессионально, и в рамках закона, то есть не совсем на эмоциях.
Что отличает, например, судей, которые прошли практику в вашей юридической клинике?
Допустим, мы постоянно внушаем, что большой срок наказания он не справляет, что надо подходить к каждой человеческой судьбе очень всесторонне, и студенты на этом материале учатся, особенно те, которые работают с осужденными.
О размахе этой работы дают представление данные, приведенные профессором Гореликом в его отчете о рабочей юридической клинике.
В колониях, расположенных в Красноярске, а также в воспитательной колонии для несовершеннолетних в городе Канске, прием проводится 1-2 раза в месяц. Совершаются выезды и в другие колонии, которые разбросаны на большой территории. Территория Красноярского края равна 4 Франциям. За 2004 год было осуществлено 23 посещения, во время которых было принято 800 осужденных.
Скажите, Александр Дмитриевич, с несовершеннолетними осужденными вы работаете?
Мы работаем с детскими колониями Восточной Сибири, Абаканской в Хакасии, Канской, наша Красноярская, вот Ангарск и Томск. А мы практически каждый месяц в какой-то из колоний бываем, но чаще всего в Канской. Целый студенческий десант и целый комплекс мероприятий по социальной реабилитации в обществе, по подготовке их жизни на свободе, по проведению с ними психологических, социальных тренингов. Это вот только в нашем регионе, вот, ну еще вот Мариэлла, я знаю, в это лето смогли сделать по нашей же схеме. Мы просто берем группу воспитанников, которые там еще отбывают наказание, и вывозим их, к примеру, в Красноярск. Может, таких 7 выездов сделали на целых 7 дней. И целый цикл тренингов по восстановлению утраченных навыков социальных, по приобретению новых навыков. Вместе с студентами, не с нашими, бок о бок, все эти дни проживают интенсивно.
Их сторожат при этом?
Да, несколько сотрудников. Ну, вот, допустим, последний раз мы были в Минусинске, 15 воспитанников, 3 сотрудника были и 10 наших студентов. Жили в центре реабилитации, там в отдельном помещении, прямо в центре города. И все 6 дней труд у нас был, посещение учебных заведений, тренинги, встречи с интересными людьми. И вот эти все навыки в ходе свободного общения они отрабатывали.
А как вы отбираете в эти группы?
Поначалу были только те, которые на льготных условиях содержания ребята. Сейчас обычные ребята. Мы здесь совместно с администрацией вот детского этого учреждения смотрим, во-первых, на то, что действительно человек заинтересован в том, чтобы нормально освободиться, нормально устроиться в жизни. Да, вообще они и не стремятся убежать. От хорошего, как я говорю, не бегут. И поэтому очень большое желание всех попасть в эту группу. Для этого они не нарушают дисциплину, для этого они стараются участвовать в наших мероприятиях, которые мы 3 колонии проводим. И это и долгосрочные выезды, там до 12 дней, и однодневные выезды, когда мы просто группу берем и целый день с ними в условиях свободы различные тренинги проводим. Весной мы проводили прямо на базе воинской части, показывали армию. хотя стыдно было за нашу армию, потому что в системе пенсарной гораздо все лучше, чем то, что увидели воспитанники в армии.
То есть солдатам хуже?
Конечно.
А им еще в армию идти?
Некоторые действительно хотят пойти служить и говорят, что лучше, конечно, в армию, чем в колонию. После того, как они поглядели и питание, и условия обращения с солдатами, условия проживания. К примеру, наша Канская колония гораздо лучше любой воинской части, находящейся на территории Красноярского края.
Скажите, какова основная масса обращений в клинике? Кто к вам обращается и с какими проблемами?
Основная масса обращений, вот письменных, это обращаются осужденные. В основном по своим приговорам они не согласны с назначенным наказанием. Они обращаются с просьбами помочь им написать надзорную жалобу, помочь им написать ходатайство об условно-досрочном освобождении, о помиловании. И мы в этом плане оказываем помощь. Где-то в год мы так вот статистику такую ведем, около 30-40 мы находим ошибок. То есть где суд не учел там какие-то обстоятельства или неправильные квалификации деяний, которые позволяют поддержать жалобу осужденного в порядке надзора. Александр Соломонович, если видит, что здесь есть судебная ошибка или следственная ошибка, он пишет свой документ, прилагает ее к жалобе к осужденному, лично идет на прием к заместителю председателя.
Своему бывшему ученику?
Да, или к председателю краевого суда. Его внимательно выслушивают, берут его представление, хотя в УПК нигде нету, что вот такой документ должен быть. Это документ профессора Горелика, и поэтому дело выносится на рассмотрение президиума и рассматривается. Более того, в последнее время мы вот таким же образом стали работать с комиссией по помилованию. Но здесь другая проблема есть. Дела все о помиловании отправляются в Москву, в администрацию президента, и очень долго рассматриваются. И почему-то вот отказывают очень часто по помилованию. Причем мы не по всем поддерживаем. Если вот видим, что действительно это обстоятельства исключительные, если вот ну, действительно есть какая-то такая ситуация, где именно мы, как правозащитники, можем поручиться за этого человека, что ну, действительно осознал ошибку, что действительно вот стал на путь исправления, в том числе и с нашей помощью, после наших тренингов. Вот только тогда мы, посовещавшись с Александром Соломоновичем, такие серьезные документы передаем вот такой серьезный орган.
А кроме заключенных, кто к вам обращается?
К нам очень много граждан обращается на устных приемах, очень много вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству, по монетизации очень много вопросов приходят на прием по льготам, ветеранов очень много приходит. И другие такие вот гражданские трудовые дела, жилищные дела, земельные дела, это тоже проблемный вопрос, особенно вот в последнее время стал. Наши студенты дают консультацию, у нас 6 общественных приемных в городе Красноярске. И каждый день они работают. Правда, во второй половине дня после занятий студенты туда идут. И схема работы достаточно классическая. Студент внимательно выслушивает копии документов, берет неподлинники и затем назначает встречу. И до этой следующей встречи, как правило, через неделю, он внимательно изучает сначала сам. У нас принцип такой, что сначала изучи сам, выскажи свою позицию. Затем, если сомневаешься, то со своим консультантом старшего курса проконсультируйся. И только последняя инстанция уже преподаватель, когда вот сложные вопросы, надо экспертная поддержка преподавателя. И вот это чувство ответственности, оно, конечно, вот здорово стимулирует и заставляет студентов работать.
Проект юридической клиники осуществляется через Московскую Хельсинскую группу в 40 городах России на средства американского фонда USAID. Высокие официальные лица по каналам государственного телевидения не раз доносили до российских граждан свою озабоченность. Не работают ли правозащитники на зарубежные деньги против интересов России? Как вы думаете, бесплатные юридические клиники для россиян – это в интересах России или против ее национальных интересов?
Это была Людмила Алексеева. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Последний фрагмент аналитической программы посвящен процессу глобализации в такой специфической области, какой является киноискусство. Режиссер китайского происхождения Энг Ли идет от одного триумфа к другому, буквально покоряя американскую публику и кинокритиков. Его последним трофеем оказался знаменитый «Оскар». Режиссера Энга Ли представляет Марина Ефимова.
Я очень благодарна Американской киноакадемии за то, что она присудила «Оскара» кинорежиссеру Ангу Ли за фильм «Горбатая гора». Это, наконец-то, дало мне формальный повод поговорить о нем, чего мне хотелось с 1995 года, с его фильма «Sense and Sensibility» – «Разум и чувства», снятого им по роману Джейн Остин. Англия, начало XIX века, старое поместье, семья в трауре. Гость, молодой священник, замечает, как десятилетняя дочка хозяйки дома прячется от неприятных родственников под столом в библиотеке и утаскивает с собой свою любимую книгу «Географический атлас». Когда родные начинают искать девочку, священник не зовет ее, не увещевает, а приводит в библиотеку ее старшую сестру и разыгрывает такую сцену.
О, старшего, forgive me, do you by any chance have such a thing as a reliable atlas?
Мисс Дэшвуд, нет ли у вас в доме хорошего географического атласа? Я хотел проверить, где находится река Нил. Моя сестра уверяет, что она в Южной Америке.
Нет, она ошиблась. Нил в Бельгии.
Вы уверены, что не имеете в виду Волгу?
Волгу? Нет-нет, Волга, как вы знаете, берет начало в...
Во Владивостоке.
И в Вимблдоне.
Именно, там, где растет кофе.
I think you must be thinking of the Volga.
The Volga, as you know, starts in
Vladivostok and ends in
Wimbledon.
Precisely, where the coffee beans come.
И тут юный географ, естественно, не выдерживает и выскакивает из-под стола.
Ah, the source of the Nile is in Abyssinia.
Is it? Oh, interesting. How do you do?
Теплый юмор этой сцены и сдержанные, затаенные эмоции зарождающейся любви – квинтэссенция всего фильма. Я смотрела этот фильм с неослабевающим восхищением. Это была такая Англия, это была такая Джейн Остин. И я с нетерпением ждала в титрах имени режиссера, чтобы прибавить еще одного англичанина к списку любимых кинорежиссеров. Каково же было мое изумление, чтобы не сказать шок, когда я увидела имя Анг Ли, китаец. Правда, моего сегодняшнего собеседника, профессора Томаса Дойерти, вовсе не удивило, что такой супербританский фильм сделан китайским, точнее, тайваньским режиссером.
Видите ли, Анг Ли приехал в Америку в юности. Он работал с режиссером Спайком Ли, вернее, учился с ним в университете NYU. Они вместе делали дипломные фильмы. То есть, вообще говоря, снимать кино он учился в Америке. Правда, потом он надолго сбежал из Голливуда на Тайвань, снимал фильмы там, создал себе репутацию, например, фильмом «Есть, пить, мужчина, женщина». И после этого его пригласили в Англию снимать «Джейн Остин». Но для меня, если и заметно в его режиссуре нечто восточное и необычное, то лишь восхитительный зрительный ряд и эстетический стиль.
То, что Анг Ли китаец, может быть незаметно зрителям его фильмов, но зато очень заметно актерам, которые с ним работают. Во время съемок «Разума и чувств» замечательная английская актриса, она же сценарист фильма Эмма Томпсон, вела дневник, в котором штрих-пунктиром описала и режиссера.
Перед началом съемок Анг Ли устроил церемонию большой удачи. Присутствовала вся команда. На столе две миски риса, ароматические курения. Корзина апельсинов для счастливого завершения дела, яблоки, чтобы все шло гладко, букет красных цветов для творческого успеха и ананас для финансового. Анг попросил привезти на церемонию камеру для благословения. Все послушно исполняли ритуал. Только после конца церемонии наш электрик мимоходом спросил Анга: «Это что, каждый день так будет, начальник?» Снимали сцену в конюшне, и Ангу не разрешили там курить. Он вышел смущенный. Я пошла за ним. Он стоял, прислонившись к стене, и тихо смеялся. «Вы не представляете, как дико это бы выглядело на Тайване», — сказал он. «Там за мной ходила свита, носили стул, зонт, термос с чаем, зажигали для меня сигареты. Мне никто не мог чего-нибудь не разрешить». Вчера мы с Хью Грантом доставили Ангу большие страдания. На Тайване ни один актер не смел поставить под сомнение его решение. Он говорил, и все выполняли. А мы задавали вопросы, предлагали свои решения, и Анг был ужасно задет и сбит с толку. Кстати, его решение было лучше нашего, и вообще, его вкус абсолютно безупречен. Продюсер Линдзи объяснила Ангу, что мы никак не ставили под сомнение его авторитет и замяла инцидент, но все равно я чувствовала себя ужасно. С Ангом так легко оказаться грубияном. Ночью написала ему письмо. На съемке Анг обнял меня и сказал, что письмо его так тронуло, что он не спал всю ночь. Мы выправили курс, но ясно, что культурный шок действует в обоих направлениях.
Судя по описаниям всех актеров Анга Ли, стиль его режиссуры абсолютно восточный. Он почти не дает прямых указаний актерам, но описывает то, что хочет от них, в абстрактных, философских категориях. Потом дает актерам действовать и ждет, что получится. Как пишет Томпсон, Анг любит все подспудное и невыразимое. А чтобы такой метод срабатывал, он выбирает только очень хороших и очень чувствительных актеров. Например, таких американских актеров, как Сигурни Уивер, и Кевин Клайн, которые в интервью 1997 года с корреспондентом журнала «Film» так описали работу с ним над фильмом «Ледяной шторм», пронзительным кинопортретом Америки 70-х годов.
Фильм очень серьезен, но при этом пронизан ироничностью, очень необычное для нас сочетание. И стиль необычен. Каждая сцена сама по себе статична, но полна напряжения. Вся история, как одно огромное тихое душераздирание. Я прониклась таким доверием к Ангу, что с наслаждением сдалась, подчинилась его воле.
Это ощущение актрисы Сигурни Уивер. А вот что добавляет Кевин Клайн.
Трудный, парадоксальный тон. Труднее всего соблюдать баланс, чтобы не вызывать смех, особенно у американской публики, падкой на смешное. Чтобы не превратить все в сатиру, потому что фильм не сатира, а трагедия. Работая с Анг Ли, вспомнил Чехова. Он тоже способен любить своих никчемных героев. И тоже почти немыслимое для американского кино сочетание смешного и трагичного в одной сцене.
Фильм 97-го года «Ледяной шторм» по смыслу скорее оледенение. Неизвестный жанр. Слишком иронично для трагедии, слишком трагично для сатиры. Жители Нью-Кейнан, богатого пригорода Нью-Йорка, 40-летние профессионалы, так заняты собой, карьерами, престижем, социальным статусом, сексуальной, как здесь говорят, активностью, что нужен шок для того, чтобы привести их в чувство. Вечеринки каждую субботу. В конце одной все мужчины складывают в миску ключи от автомобилей, и потом дамы достают их, не глядя наугад, и таким образом получают на ночь партнера, мужа соседки или подруги. И на этой вечеринке одна из героинь фильма видит местного молодого священника.
Преподобный Эдвардс?
Может быть, вы найдете в себе силы называть меня Филиппом?
Вы здесь? Да, для меня это некоторый сюрприз.
Иногда пастырь должен проводить время со своими овцами.
Я изо всех сил постараюсь не понять, что вы имеете в виду в данном случае.
Простите меня.
Священник, пристыженный, уходит с вечеринки, забрав из миски ключ. Цинизм дает первую трещину. Но, как писал один из критиков, нужен был ледяной шторм с его трагическими последствиями, чтобы жители Нью-Кейнана вспомнили о реальной системе ценностей. Не зря название городка в фильме и в романе, по которому он поставлен, Нью-Кейнан, то есть Новая Кана, Кана Галилейская, в которой совершались чудеса Господни. И опять же, недаром жители этого вполне реального городка посреди съемок обиделись и выгнали кинотруппу, так что Ангу Ли пришлось доснимать фильм в другом месте. Профессор Дуэрти, что вы, как киновед и как американец, думаете о фильме «Ледяной шторм»?
Угрюмый фильм. Завораживает с первых кадров, еще до всякого действия. Америка, затянутая тонкой пленкой льда. Фильм необыкновенно точно рисует социально-эмоциональный портрет богатого пригорода Нью-Йорка 70-х годов. Хотя Анг Ли приехал в Америку только в 1978 году, а поселился здесь окончательно лишь в конце 90-х. Но, как многие иностранцы, он замечает в Америке то, что подавлено, наполовину скрыто. Мы играем в игру незамечания того, чего не принято замечать, а Анг Ли не играет. Наоборот, он вытягивает драму из-под спуда. И, например, драму богатых он показал в «Ледяном шторме» с неожиданной проницательностью.
Меньше всего Анг Ли хотел, что называется, припечатать Америку. «Я очень боюсь», — сказал он в интервью 1998 года журналу «Entertainment», «что американцы воспримут мой фильм как нравоучение. Им будет казаться, что я хотел наказать моих героев. Или они воспримут меня как иностранца, который рад вытащить наружу стыдные подробности их жизни. Это не так». И далее.
«Я лишь взволнованный наблюдатель, завороженный абсолютно незнакомой мне тканью жизни. Я как актер. Чем дальше от меня мой герой, тем мне интереснее его воссоздать. Чем менее знакомы обстоятельства жизни, тем интереснее в них проникнуть. В сценарии мне важно одно – драма, которая бы меня тронула. А незнакомый антураж лишь добавляет увлекательности».
Я думаю, что Анг Ли – первый космополитический талант, который научился переходить границу Восток-Запад в обе стороны. Профессор Дуэрти, вы искушенный кинозритель. Вы видели массу хороших американских фильмов, где воссозданы реальные человеческие драмы. Чем, по-вашему, отличается от других подход Анга Ли именно к тому, что для него важно – к драме, чувств и отношений?
В В его фильмах актеры никогда не форсируют чувства. Они не кричат, не жестикулируют, в отличие, скажем, от героев фильмов Скорсезе, где все страсти наружу. Я не знаю, играет ли тут роль национальность Анга Ли или это его натура, но так или иначе в его фильмах всегда играются чувства подавленные, скрытые, и поэтому, когда они вырываются наружу, это действует невероятно сильно. Вспомните сцену из фильма «Разум и чувства», когда героиня Эммы Томпсон, девушка крайне сдержанная, узнав, что человек, которого она любит, не женат, не может сдержать рыданий. Это потрясающая сцена.
Пожалуй, кульминацией этого свойства Анга Ли стал его последний фильм «Горбатая гора», заслуживший ему второго Оскара. Первый был ему присвоен в 2001 году за красочную романтическую китайскую легенду «Крадущийся тигр и прячущийся дракон». Фильм «Горбатая гора» вызвал весьма разноречивые суждения, поскольку его сюжет – история гомосексуальной любви двух ковбоев, которая начинается в 60-х годах в глухом штате Вайоминг, где за гомосексуализм линчуют. Фильм уже стало принято называть «гей-муви», то есть фильм на гомосексуальную тему. Но вот что сказал о нем сам Анг Ли в недавнем интервью.
Критики называют это гей-муви. В культурном смысле это нелепое определение. Поэтому позвольте мне называть мой фильм «Историей любви». Фильм поставлен по короткому рассказу, который тронул меня до слез. Тем, что любовь – субстанция нежная, а оба героя чрезвычайно мужественны, мачо-мен. Это уже конфликт. Но их трагедия довольно универсальна. Один решается на разрыв с привычным миром, с обществом, с условностями, а другой – нет.
Журналист Алекс Чедвик, который вел интервью, сказал, что оба актера, Хит Леджер и Джек Джеланол, гетеросексуальны. Но они так убедительно играют любовную страсть. Как Анг Ли этого добился?
Любовными кадрами американские фильмы набиты, самыми подробными и откровенными. Но почти никто не пытается воспроизвести самое важное, по-моему, интимность любви. Хит Леджер и Джек Джеланол очень хорошие актеры, они читали рассказ. Мы эти сцены не репетировали, на съемки никого не пускали, никаких зрителей. А актерам я только сказал, если вы в это не поверите, никто не поверит.
И мы верим и сопереживаем двум таким непохожим на нас героям потому, что фильм Анга Ли о двух ковбоях из Вайоминга – это фильм о невозможности любви. «Мои картины, — говорит Анг Ли, — не являются отражением никаких политических и социальных позиций, тем более, что я никогда не доверяю своим мыслям, потому что, как и у всех людей, они предательски меняются в зависимости от обстоятельств. Моя профессия — трогать сердца. И я был счастлив обнаружить, что эта профессия универсальна и не знает государственных границ».
Автор материала Марина Ефимова. Этот выпуск аналитической программы «Время и мир» окончен. Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Белова прощаются с вами. Всего хорошего.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Анатолий Чубайс подверг резкой критике правительственные сценарии социально-экономического развития России. О возможных вариантах ближайшего будущего страны говорим с Игорем Чубайсом, доктором философских наук, директором Центра по изучению России Университета Дружбы Народов. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.